Слава нашему Господу! Мы с вами имеем возможность встречи. Боже, помоги нам! Сегодня у нас тема такая своеобразная. Мы опять в продолжении путей, но по линии потоков. А у потоков вопрос увлекаемости потоками. А еще вопрос о вхождении потоков во внутренность нашу. Вот у какого потока корни были, или, как сказать, ствол растения – ну, чего напилось растение, вот такой даже цвет бывает. Это известно, я не знаю, как это назвать, когда делают вот цветы, букеты бывают, выставляют всевозможные. В какой-то определенный момент времени, насколько мне известно, срезают их, а потом заставляют их пить цветную воду. И вот когда они пьют подкрашенную воду, то потом становятся у них лепестки разноцветные. Такие не поймешь какие. Умопомрачительных расцвета. Как добились? Вот заставили пить вот ту воду, какую захотели. Если внимательно смотреть на эти вопросы, вы знаете, на сегодняшний день искусство, технологии дошло до безумия. Есть такие красители, которые, если вы употребляете в пищу, они подкрашивают ваши мозги. На полном серьезе, да. И там можно просмотреть, и цветные мозги становятся. Во что дальше для мозгов это превратится? Это страшные вещи, кто его знает? Вопрос ставится так. Дело в том, чтобы мы хорошо понимали. Поток. Вот возлюбите чистое словесное молоко. Какое? Потоком его возлюбите. Что значит потоком? Чтобы было понятно. Вот Бог говорит, мой сад я напояю каждое мгновение. Сад или деревья? Разница есть, знаете в чем? Дело в том, что дерево пьет то, что подали корни. А что будут пить корни, если земля сухая? Что Бог имеет в виду, когда Он говорит, я напояю мой сад каждое мгновение? Вот если Он говорит о саде, как о деревьях, то деревья напояются каждое мгновение, потому что корни все время работают и забирают ту воду, которую мы не видим, и ту жидкость, понимаете? Что туда попало, в ту жидкость, которую корни забирают, и что потом они какой сок погонят в своих стволах, вот то выйдет о плодах, чтобы мы понимали. Поэтому вопрос, я питаю, говорит, сад каждое мгновение, то для меня звучит так, возлюбите чистое словесное молоко, но в свое время Бог говорит Иисусу Навину, вот раб мой Моисей, значит, он уже отошел в вечность, теперь на тебя выпал жребий, ты должен ввести народ в землю обетованную. Но чтобы ты ввел в землю обетованную, то ты должен задуматься об одном вопросе. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. От глаз? Да нет. От ушей? Нет. От мыслей? Нет. От уст. А что это значит? Ну, говори, как живешь, и живи, как говоришь. Это с одной стороны. С другой стороны, читай вслух и глазами, и языком, и будешь слышать ушами. Там написано, что делай это постоянно. И когда ты будешь делать постоянно, то ты никогда не приткнешься, ты во всем будешь успевать. Об этом очень серьезные вещи. И поэтому Священное Писание, когда говорит «возлюбите чистое словесное молоко», как новорожденные младенцы. Позвольте, а как новорожденные младенцы питаются молоком? Прежде чем касаться этого вопроса, нужно отправиться внутриутробный период развития младенца. Скажите, пожалуйста, вот сколько времени младенец питается в чреве своей мамы или в утробе своей мамы, наверное, правильно и так сказать? Когда он там у мамочки развивается. Принципиально он на пуповине находится 24 часа, 7 дней в неделю. Ну, до года он там не досиживает, потому что 9 месяцев, ну, без малого, так скажем, грубо говоря, чуть ли не год. Так что это значит? Вот он полностью питаем всем через пуповину. Вы знаете, о чем говорится вопрос? Очень серьезные вещи. Значит, нервные системы, окончания, которыми воспринимает мама окружающий мир, а нервное окончание – это глаза, информация через глаза, через нервное окончание в мозг и пошло дальше по нервной системе в ребенка. Мама слушает ушами. Что она слушает, зачем она слушает, почему она слушает, нужно ли, чтобы она слушала. Сегодня, ну, такие вопросы пока рассматриваем. Через нервные окончания, воспринимающие информацию, эту, через ее мозг, нервная система и к младенцу. любая вкусовая гамма, что она кушает, пьет, понимаете, через нервные окончания, плюс еще и питание. Думаем, хорошо, питание для ребенка прям в кровь туда идет к нему. Ну, это ж правда. Ведь ребенок полностью связан и зависим, и питается он 24 часа, 7 дней в неделю, и так в течение 9 месяцев. Теперь, когда он становится взросленьким, он родился, та система постоянного питания переходит в систему грудного питания грудным молоком. И говорится в Священном Писании, что как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко? Войдите в поток постоянного питания. От того, говорит, зубы будут белые. Ну, мы сразу берем пример физический и духовный. Белые зубы от молока, говорит Священное Писание. Кости становятся крепкими. Поэтому апостол Павел, когда Тимофею пишет, он говорит очень интересную вещь. Ты из детства знаешь Священное Писание, могущее мудрить тебя. Но если мы в 60 лет или в 80 уверовали, это не играет роли. Вот на день уверования, принятия Христа своим Спасителем, это наша юность, отрочество, детство, младенчество, в правильном смысле слова. Вот как мы теперь здесь будем питаться, вот то с нами будет происходить. Может, такое неудачное сравнение, но хочется задать вопрос на рассуждение. Я помню, в деревню приехал, ну, в деревне я маловато жил, в основном в городе, понимаете. И вот там на этих, на яичках сидят гусыни или утки, скорее всего, гусыни. Вот, и гусак ходит, ждет, значит, вот, а их там сколько, не знаю, 6, 5, 8. И дядька говорит: не ходи возле гусынь, не ходи, особенно, говорит, вот тут. Сейчас, говорит, время такое, когда, говорит, будут эти уже вылупляться, их не деточки, гусики. А чего? А потому что есть такой интересный закон, страшно печальный. Вот что первое будет двигаться после того, как гусенок вылупится, и он увидит, он за этим будет всю жизнь бегать. Если человек проходил мимо, то гусенок будет считать, что это его родители, за ним будет бегать. Если мяча кинули мальчишки, то за мячом, если камень, то за камнем. Если любое животное, вот так вот и будет. Но если гусыня и гусь, ну это уже детали, понимаете, или как-то они там называются, что? Поле зрения, вы знаете, я не помню, в каких-то темах мы очень глубоко разбирались. Сегодня нам нужно очень глубоко эти моменты рассмотреть. Потоки, которые входят через органы чувств, которые увлекают нас, и потом этими потоками мы дальше движемся и других увлекаем. Это серьезнейшие вещи, поэтому надо очень глубоко к этому, ну, отнестись. Поэтому тема, она, знаете, очень серьезная, и Боже, помоги предельно бодрствовать и глубоко находиться в молитвенном состоянии. Я помню, когда я был мальчуганом маленьким, и взаимоотношения тогда была СССР, а вот с Индией были очень серьезные такие добрые взаимоотношения. И я помню, что на политическом уровне, на государственном уровне решался вопрос о первого лица Индии. Скоро должна была, ну, невестка иметь роды. Насколько я помню, это была невестка. А вот потому что сын, он был наследник царского престола, так выразимся, или как выразить мысль. И правительство Индии обратилось к правительству СССР. Это старая-старая история. Там надо еще посмотреть, какие года. И с такой просьбой у нас, значит, ну, жена или как нашего сына ожидает рождения ребенка. И мы бы очень хотели, если бы вы разрешили, чтобы она могла, имела бы возможность проехаться по красивым местам вашей громаднейшей страны. Почему? Потому что мы хотим, чтобы мама этого ребенка, который развивается у нее там в чреве, могла бы смотреть на все красивое, все прекрасное. Чтобы вот это все могло запечатлиться и отложиться правильным отпечатком на будущем, который, ну, теперь-то он уже есть ребятенок в чреве мамы, ну, в дальнейшем, когда он родится, чтобы заложить определенный фундамент восприятия окружающей среды, чтобы мама видела все доброе, чтобы мама не видела уродливого, кривого, косого, неприятного, отвратительного, мерзкого, гадкого, чтобы мама не видела войны и прочих вопросов. Я помню, я бабуле своей задал вопрос, как она мне отвечала: всего не повторишь, но она такая интересная православная еврейка, она знала, что отвечала, И много что запечатлилось в моей внутренности. Я задумался, вот это да. Потом, когда я стал уже более взрослым, и мне на глаза попало место Писания, что видели овцы на водопое, где они зачинали, то вот чем они были увлечены, их внимание было увлечено, этот поток вошел в их внутренность и превратился потоком, отпечатывающим отпечаток, оттиск. Отпечаток и оттиск обычно ставят твердым предметом, тяжелым предметом, надавливают. Это оттиск сильного по отношению к слабого, чтобы мы понимали. Есть моменты, при которых отпечаток вроде бы не остается, не откладывается. Это на первое время. Потом он все равно вылезет. В духовном мире это страшные вещи. Поэтому эти вопросы настолько серьезные, чтобы мы хорошенечко задумались о них. И поэтому следующий момент, когда рассматривать, значит, с одной стороны, вопросы зачатия, внутриутробного развития, потом воспитание, и это воспитание тоже страшные вещи. Поток. Это следствие потока, который происходит. Мы сейчас с вами остановились на вопросе «Возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти во спасение». Оказывается, насколько мы увлечены, в правильном смысле слова, потоком чистого словесного молока из Священного Писания. Это четыре евангелиста. Лука пишет, чтобы, говорит, ты твердо знал основание того учения, в котором наставлен. Потому, говорит, я тебе пишу. И так начинается Евангелие от Луки. Все по порядку, достопочтенный Феофил. Это основание. На этом основании ты можешь строить здание. В противном случае, если основание не выдерживает, здание не выстроишь. Это здание должно не дойти до определенного предела и остановиться. Оно должно уйти дальше и расти. Ну, может быть, это неудачное такое сравнение. Но оно должно превратиться в переход, так скажем, уже от земной жизни в небесную. И одно из звеньев, о котором мы с вами рассуждали, ну, практически последнее время, на протяжении последних тем, Бог говорит, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду жить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Это максимальный вопрос, который Бог желает, чтобы был у Бога с человеком и у человека с Богом здесь на земле. И Бог говорит, вот чтобы поток желание общения с Богом настолько бы тебя увлек, что тебе захотелось бы идти и не останавливаться. Почему апостол Павел и говорит, забывая заднее, то есть решил вопросы, простираюсь вперед, могу простираться, и цель моя, стремлюсь к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Теперь мы с вами должны будем обратить внимание на следующий момент. На момент того, проблема верности или неверности – слов, речей и всего остального, что исходит из нас, это следствие потока. И поэтому дерево, которое растет возле потока воды, вот какой водой оно питается, вот то пойдет дальше. Это закон. А теперь, ну, если рассматривать взаимоотношения Бог и человек, то понятно. Иисус сказал, я есть им корень и потомок Давида, звезда утренняя и светлая. И вот та жизнь, которая течет в нем, он говорит, это есть Дух Святой. И вот когда, говорит, ты будешь пить то, что я тебе даю, но чтобы дать тебе пить, сегодня нам надо заострить внимание. Вопрос, с одной стороны, верности надо рассмотреть, справедливости, а с другой стороны, вопрос жажды и необходимости. Чтобы было понятно, как мы с вами вначале касались места Писания, еще раз заострим внимание на этот вопрос, чтобы задуматься. У Михея 6 глава, мы прочитаем 6 по 11 стих и заострим для себя внимание еще раз. Это вопрос от лица пророка к Богу или от лица всего народа к Богу или, ну как бы человек задал бы вопрос Богу, приблизительно так. «С чем пристать мне, то есть каждому человеку, пред Господом?» Преклониться пред Богом Небесным, с чем-то нужно, без чего нельзя. Предстать ли пред Ним со всесожжениями и тельцами однолетними, ну, по Ветхому Завету, жертвоприношения всевозможные и так далее, и тому подобное. Но можно ли угодить Господу тысячами овнов и несметными, несчетными потоками елея, или поток этих животных, в смысле, вот они идут в веренице, их заколают жертвы, но есть такое, знаете, у евреев, согласно ветхозаветных писаний, понятие или понимание, годичная жертва. Что это значит? Ну, образно говоря, грешат, как хотят, вдоволь чего хотят, или ограничивают себя, или угрызают свои грехи, грешенятки, понимаете? И потом приходит день годичной жертвоприношения, приносится жертва за грех, за все грехи, все вместе взятые и так дальше, понимаете? И вот отжертвовались, именно так, отзаколали жертву, отпроливали кровь, ну, вроде бы вопросы решены. Вопрос, решены ли вопросы? Отмылись, а убелили ли себя? Дело в том, что, говорит фарисей, если ты, говорит, не решишь проблему твоей внутренности, то внешность такая и останется. В течение года опять набираются по новой или по старой, или еще и похуже, опять годичное жертвоприношение, и так до бесконечности. Скажите, пожалуйста, сегодняшнее христианство, мы себя разбираем, мы в христианстве находимся. Пятидесятничество, мы в пятидесятничестве находимся. Давайте самокритикой заниматься. Скажите, пожалуйста, а у нас не бывает годичных жертвоприношений? Вот хлебопреломление, там еще какие-то события, еще какие-то события, еще какие-то события. И получается, проблемы остаются во внутренности, а вот такое покаяние, какое покаяние? Ну как его назвать? Ну какое оно покаяние? Скажите, пожалуйста. Здесь заостряется вопрос, еще более детальный. «Разве дам первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» Ну, это сумасшествие. Так не делается. Это, понимаете, отцы матерям понагрешили, а потом детей своих отдают жертву. Но это же не решение, это вопрос. Это же умопомрачение страшнейшее. Или другая сторона, в начале собрания мы с вами так бегло немножко тоже рассмотрели. Человек убил человека, а теперь приходит и говорит, слушай, я хочу искупить мою вину, и первородных своего стада приводит вот сколько штук, заколоть, вот я убил твоего сына, твоего мужа, твоего брата там, или кого, понимаем, да? А теперь вот тут вереницу животных, вот заколи и утоли что? Жертву мстительности, или как правильно сказать, отмщение. Мы не разбираем мстительность, понимаете? И искупить вину посредством принесения животных? Ну ладно, это ветхозаветные времена, о чем мы говорим? Сегодня, пожалуйста. Итак, кто-то из детворы натворил чего-то по отношению к своему ближнему, дальнему соседу, не играет роли. Мальчишка, девчонка, никакой разницы. И вот мы его отправили в угол, вот он там стоит. Когда он туда выйдет, скажите, пожалуйста? Ну вот игрушку отнял, там поломал, там еще что-то сделал, еще и набил кого-то, налупасил. Ну, на уровне этого ребятенка рассматриваем вопрос. Скажите, пожалуйста, когда он оттуда выйдет? Откуда? С угла! Читаем. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо». Ну, дальше мы следующих вопросов не касаемся. «Любить дела милосердия, смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим». Милосердие по отношению к другим – это на своем месте. Смиренно, мудрее – смиренная мудрость. А бывает собственное смиренномудрие, это ужасы какие-то, кошмары. Человек, вот знаете, на своем, вот так вот, если сделаю, значит, все вопросы решатся. Здесь дальше, 10-11, «Не находится ли теперь в доме нечестивого?» А когда он нечестивый, мы в начале собрания бегло рассуждали. «Сокровище нечестия». Что есть сокровище нечестия? Это для человека является сокровищем, потому что где сердце его, там сокровище, а где сокровище, там его сердце. Успеваем? И он здесь говорит, нечестивое сокровище, где? Заключается в уменьшенной мере. Вот нужно вот настолько искупить свою вину и признать свою вину и принести плод достойный покаяния, а человек уменьшает это. Так сойдет. И так неплохо. Что вы хотите? Он попросил прощения, ребятенок. Он стоит, а что мне делать? Что скажите, что мне... И вот ему подсказывают, что делать. Из сердца не исходит, а из разума выходит. Ну вот скажи, что же мне сделать? И вот папа, мама стоят ему на ухо, вот сюда сзади шепчут. Ну ты вот так скажи, вот так. Вот он сказал, прости меня. О, видишь, он просит прощения. Бог говорит, это уменьшенная мера покаяние, отвратительное, нечестивое сокровище, и теперь ты нечестивец. Сколько из нас нечестивцев?
Каких?
несправедливо решающих вопрос признания вины в наших детях. Думали когда-нибудь? Вот этот поток нечестия, который мы восприняли, мы питаем его, питаемся им, питаем следующего ребенка и еще набрасываемся на тех, которые говорят, ну ведь незаконченный же процесс. И вот, наконец, подсказали, ну подскажите, что же надо сделать? Ну подскажите, что нужно сделать, что нужно сделать? Это афера. Это преступление, это нечестие, не говоря об остальных. И вот поймите, и самый ужас заключается в том, что христиане говорят, вот мы великими грехами не грешим. А это что? И вот он начинает возвращать. Знаете, очень простой такой вариант. Ваш ребятенок утащил у соседей яблоки с дерева. Ну, как он должен покаяться? Скажите, пожалуйста. Вот он пойдет, и вы будете как родители. Простите нашего сына, нашу дочурку, потому что они так сделали, не? Нечестивцы! Согласно странице Священного Писания. Могу ли я быть чистым с весами неверными и обманчивыми гирями в сумме? Ну, что тогда нужно сделать? Ну, привели. Ну вот, проси прощения теперь. И вот ребятенок стоит, и вы его подталкиваете, чтобы он просил прощения у соседей или у кого посторонних утащил эти яблоки с дерева. Ну как вы считаете, нормально, да? Ну вы знаете, это же победа, наконец, за сколько лет ребенок согласился прийти и признать себя виновным. Неплохо. Нечестивцы, дело незаконченное. Так что мы делаем? Что же делать? Ну, ты же сорвал яблоки, должен вернуть. Одно сорвал, семь должен вернуть. Да, Закхей говорит, 4 раза вернул. Ну да, нет? В 4 это получается, одно сорвал, 4 принеси. Ну, так звучит. А это пацаненок ваш бежит к вам, понимаете, и у вас там в кладовке ваши яблоки. Берет оттуда и целым ворохом несет. Вы считаете, это покаяние? Позвольте, вы должны его отправить. Подумайте сами, подумайте. Если вы придумаете лучший вариант, более глубокий, пожалуйста. Кто-то, отец сказал своему сыну, иди работай. Он пришел к мамке, пожаловался. Мам, ты знаешь, папка на работку посылает. Иди сюда. Она им раз и денежку дает. Ну, так разумно, чтобы не сразу было понятно, чтобы было время, как будто он заработал. Он приходит, а отец сидит возле зимнего камина. Ну, так рассказывают, если такая-то быль, то это реально. Если такая сказка, то вроде тоже хорошо придумано, чтобы задуматься. Пап, заработал! Это же афера, же это обман. Это мама с сыном идут на сговор. Вот нечестивцы. Да, нет? Ох, от них и нечестивцы потом будут. Какие? Ну, ее внуки, которые наплодит он. Пап, вот деньги, вот заработал. Отец взял и в камин швырнул. И деньги загорелись. Пап, что ты делаешь, пап? Иди работай, это не твои деньги. Мам, он узнал, что не мои деньги. Мама опять тонкий ход, понимаете, и шкуру на руки, понимаете, и шкуру на шею. Да, нет? Ты о чем? О шкуре на шее, о шкуре на руках. Здесь говорится, нечестивое сокровище в доме нечестивца. Только если же на описание. Ух, Михей, если бы ты подвернулся под горячую руку в те времена, что бы тебе бы сделали? Иисус говорит, я посылал, говорит, пророков, и вы, говорит, одного бесчестили, другого убивали. Кого, как, говорит, поступали? А Михей говорит, вот что, говорит, Бог сказал. Мама опять деньги, он приходит, через время папе деньги. Баба заработал, дело возле камина происходит, отец взял опять деньги, швырнул в этот огонь, и они опять горят. Пап, да это же незаработанные. Незаработанные. Не твои деньги, иди работай. Потом пошел мамке, пожаловался. Мамка сказала, ну все, уже бесполезно. И что? И вот такой добрый совет мама дает, иди работай. Вы считаете, что добрый? Вы считаете, что мама покаялась? А? Или маму обстоятельства прижали к стенке, и она теперь, знаете, кто его знает? Сейчас, если опять расскажет, вернее, скажет, на тебе деньги отнеси, то папа скажет, а кто тебе дал, мама? Ну-ка, иди сюда. И начнутся разборки с мамами. Ну да, нет? Да, может быть, спасая свою шкуру, посылает сына на работу. А что вы скажете? И вот он заработал. Хорошо потел, хорошо работал. Ну как хорошо, не знаю. Во всяком случае оценили его труд. Насколько оценили, настолько заплатили. И вот он приходит. Пап, вот деньги. Отец в камин, а он как кинулся туда. Пап, да что ж ты делаешь? Из камина давай доставать эти деньги. Отец говорит, вот это твои заработанные. Так яблоки у папы и мамы берешь, чтобы отнести назад? Твои заработанные. Что нужно сделать? Послать работать. Чтоб 7 потов пролил, чтоб мозоли были на руках, кровавые, кровью и потом, заработанные денежки, и повезти его на базар вымотанного, не повезти его верхом на ишаке, на осле, понимаете, пешком пусть идет. Покупай самые лучшие. Сколько забрал? 4 раза больше, давай. Мало, иди работай. И вот когда он теперь принесет, вы знаете, как он будет отдавать? Он в определенной степени себя вложил в жертву своего покаяния. Осознав на собственном горбу. Вы знаете, если мы с вами вот так вот поверхностно зашли в церковь, вот потому у нас и живет живучее нечестие и сокровище этого нечестия. И понимаете, нас к стенке не припрешь, чтобы мы признали себя виновными. На кого хочешь, свалим вину. Ну и как? Это же правда. Скажите, пожалуйста, такую правду вы часто за вашу жизнь христианскую слышали? Ну, особенно старожилы земного шара. Особенно те, которые старожилы в церкви, так в положительном смысле слова, то есть, ну, в ранние годы уверовали, приняли Христа, и вот за практику жизни, хождение в собрание, такой вопрос слышали на рассуждение, думали, делали? Если да, благослови Господь, а если нет, то, слава Богу, сегодня слышим. А вопрос по-другому ставится, или только сегодня слышим это, или, ну, вот месяц всего лишь, как у нас идут рассуждения об этом вопросе, понимаете, да? А до сих пор? А почему это учение, которое Бог предлагает, нас обошло стороной? Никогда не задумывались? Ведь учение – это поток. И вдруг поток нас обошел. И мы столько лет ходим по земному шару, уже жизнь заканчивается. И мы столько ходим в церковь, и пребывание в церкви заканчивается вопросом тем, что, ну, не сегодня, завтра уже должны по возрасту уходить в вечность. Понимаем, да? И это учение, понимание, здравомыслие, весы соответственные и мера взвешивания правильная нас почему-то обошла. Или мы уклонились? Ну-ка, вот сюда, в эту область. Дело в том, что нам сегодня надо очень глубоко рассмотреть вопрос. Ответ стоит в интереснейшем положении. От того зависит, что пьем, к такому вопросу решается вопрос жажды слышания. Чтобы вы понимали. Если нету жажды слышания, то на это есть причины. Чтобы было понятно, это очень-очень глубокий вопрос, более глубже, чем просто так. И читаем. Исаия 44 глава, с 1 по 5, 3, 4, наше внимание. Исаия 44, с 1 по 5, 3, 4, наше внимание. А ныне... Вот такой оборот речи, 1 стиха, 44 главы, говорит о том, что это большое продолжение, или вывод, или гири и чаши весов, которые рассматривались в предыдущей главе, как минимум, если еще не раньше. Но мы сегодня пока не берем, иначе очень обширно будет получаться, хотя бы здесь. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал». О ком ты говоришь? Об Иакове, которого переименовал в Израиля. То есть дал новое имя. Ну, вспоминаем. И что от этого Якова? Обманчивые гири в сумме были, неверные весы, неверный вес, неправильно взвешивались вопросы. Пошел на сделку с мамой, обмануть слепого папу, обхитрить своего брата. Наследство, захваченное в начале, говорит Священное Писание, впоследствии не благословится. И то, что ты сеял, ты будешь пожинать. И то, что ты должен был получить по благословению, то ты потом и кровью достигал для себя. Вместо того, чтобы у тебя была половина, у тебя 4/4. И в семье твоей творится вот такое. И никак ты не можешь от Лавана уйти, понимаете, чтобы встретиться с Богом и жертвенник поставить. А как пойти уж туда? Да я бы никогда не ушел, говорит, оттуда. Я говорю, ты мне, Боже, не сказал. А теперь вот Исав идет, и 400 навстречу. Что мне делать? О справедливости сейчас будет, говорит, разговор. Ты, говорит, понимаешь, что будет? Вот что будет. Ну что Бог смирил или, как сказать, милостивым сделал сердце Исава? Это достояние Бога. А Иаков покаялся или отделался? Он признал свою вину? Или, слушай, ты это самое, у тебя доброе расположение ко мне? Ну, короче, мы все люди, все мы согрешаем. Но у нас все решилось с моим братом Исавом. Вы тоже такого мнения? Да? Там Библия мало повествует об этом вопросе. Но что дальше проблема с изнасилованием дочери, дальше проблема, боясь, что дальше поступать, окружающие народы такие обозленные сейчас, если Бог не сохранит, то накинутся, ничего не останется от них, от евреев. Ну, правда? Правда. И не шевелится человек, не шевелится. А как он должен шевелиться? Ну, иди вот на то место, где с Богом встречался, и вот Бог с тобой говорил, лестница Яковлева на камне, голова лежала, потом елей возливал. Ну, иди туда. А не идется туда. А что не идется? Потому что не шевелится. Что не шевелится? Идолы на месте, одежды не меняются, и украшения остаются на месте. Так надо теперь подтолкнуть человека, посодействовать ему. Думаем. Это мы сейчас будем читать Исаия 44 главу. И чтобы войти в нее, надо вспомнить хотя бы эти моменты. И вот Бог начинает говорить. Иаков или Израиль. Как он ему обратился? Окружающие народы пока Израилем не будут называть. До тех пор, пока мест не побудет на встрече с Богом. Определенно, это была встреча. Боролся с Богом. Бедро там, понимаете, вот хромота, бедра вот осталась на память. Ну, дальше, ну, а все равно на встречу-то дальше-то не идешь. Вот ты до этого места дошел, этой степени встречи с Богом, а дальше у тебя остановка. А Бог говорит, слушай, Яков, а пойди вот туда. Вот помнишь, я тебе, говорит, Бог явился, вот камень где-то елей возливал, вот поставь там жертвенник Господу, призови имя Господа и живи там. Знаете, как для меня звучит? Вот когда ты придешь туда и будешь жить там, то звучит немножко по-другому. Или ты придешь, поставишь жертвенник и уйдешь, кто его знает, не возвратятся ли опять к тебе идолы, одежды и украшения. Ну, к тебе, в смысле, к твою семью домочадцам. А вот когда ты боишься туда пойти, ну как ты туда пойдешь? Ведь идолы, ты же боишься. Потому что, ну, Бог-то будет огонь-то поедающий, или как? Я, ты, мы, вы, они. Ну, одежда, а как с одеждами быть? А как с остальными вопросами быть? А когда Бог сказал, пойди, поставь и живи там. По-другому. И оставайся там, и не выходи до определенного времени. Ну, сколько он там времени прожил? А как туда идти? Вы знаете, как для меня это звучит? Идолы пищали. Умоляли. Одежды тоже, потому что как живое все зашевелилось. Украшения. И он твердо решил. Теперь он твердо говорит. Идолов, одежды. А они еще украшения принесли. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. И вот теперь он пошел туда навстречу. И вот теперь Бог говорит. потомком в его лице. После того, когда теперь он уже Израиль. Я, говорит, назвал тебя Израилем, и окружающие тебя тоже назовут Израилем. Назовут не раньше, чем увидят в тебе изменения. «А ныне слушай, Яков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней». Очень глубокая мысль. Оказывается, в утробе матерней надо было помогать с чем? Ну, как минимум, взаимоотношения с Исавом в утробе матерней. Сегодня не разбираем этого вопроса. Дальше движемся. «Помогающий тебе от утробы матерней, не бойся, раб мой, Иаков, возлюбленный Израиль, которого я избрал». Но теперь одна, говорит, тонкость. И вот если это не произойдет, то, что, говорит, я хочу, не произойдет. «Ибо я, Бог о себе говорит, изолью воды на всех подряд?» Нет. «И потоки на всех подряд?» Нет. И еще раз нет. Мы к этому месту Писания подошли по той причине, что на сегодняшний день обратили внимание, если нас обошло это учение сообразно справедливости взвешивания самих себя во взаимоотношениях, то не оно нас обошло, а мы его обошли, это учение. Вот где ужас. И здесь он говорит, дает ответ на этот вопрос. «Ибо я, то есть Бог сказал, изолью воды не на всех подряд, и не на каждого, но на кого? На жаждущее. И потоки на что? На иссохшее». Иссохшее звучит высохшее. Но согласно первой фразе «жаждущее», «жаждущее», запятая «иссохшее» звучит «хотящее пить». «Желающее пить и не закрывающееся от того, чтобы когда тебе дадут пить, чтобы выпить». Понимаем, да? Все было понятно. Берем такой пример на другом месте Священного Писания, которые не приняли избавление. Это у евреев описывается. Есть те, которые не приняли. Вот кого-то Бог смог избавить от бедствия всевозможного, от гонений и прочие вопросы, понимаете. Но некоторые не приняли. Там написано, не получили, а не приняли. Не получили, это они ждали, но им не дали. Они не получили. Они приняли, это им давали. И они воздержались от принятия. Разница, правда? Вот здесь говорится о вопросе «жаждущее, обладающее жаждой, хотение, желание пить». И напиться. Думаю внимательно. По-другому. Иисус говорит, все стою у двери и стучу. Ну и дальше. Но войду только к тому, кто, услышав, откроет. Так, чтобы войти. Потому что есть те, которые не услышат, не смогут, не захотят услыхать. Какой-то звук, и они моментально раз, и блокируют. Сразу блокируются. Или это вынужденное такое обстоятельство, знаете, захватило или взяло врасплох, называется. Ух, и ухо не закроешь, и уйти не уйдешь. И вот обстоятельства такие, что ну что, ты что, не слышишь, что стучат, что ли? И в наглую, нахальную сказать, что нет, не слышу. Не может человек. Подходит к дверям. Ну кто там? Никогда такого не встречали? А мне приходилось видеть. Или еще хитромудрее. Цепочка. Или как она там, змейка, как она, цепочка называется. Такая каленый, такой крепкий металл, не разломаешь его. Сваренная цепь, несоединенная, ее можно расторвать, раздвинуть. Это заваренное каждое кольцо. Вот собачка такая называлась. И там закручена на такую железяку, и здесь. И вот вставили, и открывают дверь. И дверь открывается так, понимаете, что ладонь не протиснешь. Но раньше глазков не было, и вот в это место можно было посмотреть. Ну кто там? Кого там принесло? Ну заходите! Через что? Через дверь на собачке на этой, да? Как? Или без собачки? И вот без собачки дверь. И вот стоит человек, за проем дверной держится и за дверь, за ручку держится. «А, это вы пришли, да? Ну вы же заходить хотите, да? А что, через себя насквозь пройти?» Жаждущие? Минутку. «Ибо я изолью воды на жаждущие, потоки на иссохшие. Она жаждет встречи со мною, и она уже иссохла по мне». В правильном смысле слова. И вот я стою, говорит, возле двери ее, и говорю ей: «Возлюбленная моя!» Она говорит: «Слушай, как я встану? Ты о чем? Сандалии нету, никак не могу найти их. Иду с села. Слушай, подожди, да я вообще не представляю, как дальше может быть». Жаждущая, нет? Мы никого не критикуем. Себя вот туда. Потоки. Вот дело в том, что вот какими потоками напоены корни, вот такая реакция потоков из уст. Ну и как? Звучит? Но песни песней обычно говорят: не трогай. А Бог говорит: открывайте и смотрите внимательно. Не по вопросу, чтобы кого-то судить. Себя туда, на место Суламиты. Вчера жаждущая душа. А сейчас возлюбленный возле двери. И он говорит: я изолью воды, но только на жаждущее. Суламита, я не вижу твоей жажды. А собственно говоря, потоки твоих слов в оправдание твоего состояния на предмет нежелания. Да если ты говоришь, у меня желание открыть двери. Ну а что тебя удерживает? Значит, то, что тебя удерживает, эти потоки теперь выходят. Ну как я встану? Ну как я выйду? Ну я ноги замараю. Ну там уже Игорь. Да где твои сандалии, которых ты по городу ходил, и тебя видели, понимаете, с головы до ног, и с ног до головы рассматривали тебя и давали характеристику твоего даже телосложения. Ну, так написано. Почитайте. А теперь... А почему так происходит? Вот там подземные воды, которыми питаемся. Потоки. И вот эти потоки потом сказываются на взаимоотношениях. Вот там сказываются, мы никак не можем подвести дитя к покаянию, понимаете, оправдываем, выкручиваем его и самих себя. Вот такие взаимоотношения взрослых друг со другом, как у Якова. Мама, папа, брат. Думайте, каждый рассуждайте. Вот такое возвращение Якова к Богу, чтобы поставить жертвенник. Никак не может человек прийти жертвенника поставить. Кто его держит, скажите, пожалуйста. Сегодня я, ты, мы, вы, они, потоки. Говорим: Господи, мы жаждем Духа Святого. Как Суламита, которая никак не открывает двери. Кто за это в ответе, скажите, пожалуйста. Церкви, в которые мы ходим? Может быть. Если там любители этих тем не касаться. Может быть. Но вопрос по-другому. Почему мимо нас проходили эти потоки? Потому что мы обходили эти потоки. Он говорит: вот если у тебя жажда, то я и залью воду. Позвольте вопрос. Но там описывается интересный момент. Я, говорит, веду вас в прекраснейшую страну, где источники вод, где озера, где реки. Но Бог говорит, водоснабжение страны в совокупности зависит от вашей жизни. Исполнение заповедей, тогда будут литься дожди. Мы жаждем воды. Мы хотим пить воды, а воды нету. И мы готовы истаптывать нашу обувь и далеко ходить. Не проходил ли у вас дождь? Не проходила ли у вас правда? Мы жаждем этой правды. Мы жаждем этого дождя. Мы, знаете, как хотим пить. Но ведь мы же ваша кость, вы наша кость. Мы же родственники, мы же вот верующие. Мы в одно собрание ходим. Ну дайте вашего масла, наши светильники гаснут. Ну дайте вашей воды. У вас вот много, а у нас мало. Ведь раз они пришли и просят воды пить, значит, они жаждущие. Да? Жаждущие? Жаждущие чего? Слово «жаждущие» – колоссальнейший вопрос. Вы знаете, когда человек жаждет воды, то у него должно срабатывать мышление. Куда делась вода, которая должна быть, а мы нее не имеем? И вот это приведет к пониманию. Боже, так это жизнь моя, потому нету воды, я жажду. И решение вопроса напиться водой, не обратиться к соседнему городу или кому-то там на участке земли и попросить ихней воды питьевой, а прийти к Господу и сказать: Боже, да прихожу к Тебе не потому, что воды нету у меня в сосуде, вот глиня нам, а потому что воды у меня здесь во внутренности нету. Не той воды пил, не той воды пила. Вот оттуда отсутствие жажды. А Иисус говорит, у Исаии другое место Писания: жаждущие все идите к водам. А в Новом Завете Он говорит: жаждущие, идите ко мне и пейте. Но знаете, кто придет к Иисусу? Жаждущий. Он сказал: слушайте, Авраам, говорит, издали увидел день мой и возрадовался. Если вы говорите, что вы сыновья Авраама, наследники, то вы должны, увидев меня, полюбить меня. А чего вы никак не можете полюбить? Потому что грех любите, похоти отца вашего дьявола любите, а потому, говорит, вы меня не любите, и потому у вас жажды нету, чтобы прийти. Ведь дело в том, что когда он получил от своего отца, он говорит: от своего отца я получил слово, заповедь, что говорит, что передавать, что сказать. Это звучит так: не получив пока заповеди, он не начал говорить, но когда он получил заповедь очередного слова, которое нужно передать, он говорит: кто будет есть тело мое и пить крови моей, тот будет иметь жизни, кто не будет есть тело моего и кто не будет пить крови моей, не будет иметь жизни. Господи, ты разве не знал, что такая реакция будет в народе? Он говорит: знал. Да ты специально так сказал? Да, специально. Как это понять? Очень просто. Веди к потоку и смотри, как будут пить из потока. Бог сказал Гедеону: с тобой, говорит, столько людей, и они, каждый жаждет своего, и у каждого корни в таком потоке, кто его знает. Но я, говорит, сейчас тебе, говорит, нечто покажу. Ты веди к потоку, к реке веди, а они будут пить сообразно стилю своей жизни. Одни, говорит, будут как пес, вот так вот, ну или как там выразиться, вот они встанут на четвереньки и прям будут пить без разбора. То есть они не будут смотреть, что они пьют. Потому что когда ты пьешь, и вода течет, ты не видишь. Слишком маленькое расстояние от глаз до воды. Они без разбора пьют. И что там плывет, и кто там плывет, все могут заглотить. А потом будут последствия, кто его знает какие. А вот те, которые на колено наклоняются, черпают. И вот они, когда несут, во-первых, когда они черпают, они смотрят, что они пьют. Вернее, что они черпают, чтобы пить. Потом они подносят и рассматривают. Ой, не то набрал, он выблеснет это. Ну, я пить хочу, но я не то взял. Выплеснет это. И вот этих, вот таких, 300 человек. Всего лишь. А армада около 10 тысяч. Так, условная цифра, пример. Что ты хочешь сказать? Вот как они, говорит, привыкли пить, так они сейчас будут пить. Иаков, как ты пил? Вот так ты пойдешь пить. А он говорит: я не могу идти так пить, потому что я не так пил. А, то ты пил с идолами, с одеждами и с украшениями. И ты смирялся с этими вопросами. И ничего. И тебя это обходило. 20 лет тебя обходило общение с Богом. Не оно. Ты обходил общение с Богом. Тебе встретиться с Исавом по свежей. Ты 20 лет обходил этого вопроса. И когда ты узнал, что Исав идет навстречу с такими неблагонамеренными намерениями, 400 верховых, значит, он вооружен, и все, расплата будет. Но ты же мне сказал: а, ты хочешь сказать, что ты по-другому бы не вышел? Значит, ты 20 лет оттягивал время твоего прихода к твоему Богу. Да, нет? Ну, что вы скажете? Если мы сейчас здесь справедливо не скажем «да», то значит в нас нечестие и нечестивое сокровище. Вот и вам правда. А мы говорим, мы вот ждем, вот чтобы Бог излил потоки на иссохшие и жаждущие. чтобы излил дух. Ну, читаем этот стих. «Ибо я излью воды на жаждущие, потоки на иссохшие, излью дух мой на племя твое и благословение мое на потомках твоих». До какой степени? «И будут расти между травою, как ивы при потоках вод». Знаете, что он сказал? У нас как-то тема была очень интересная на основе вот этого 4 стиха. Они говорят, будут так расти, что окружающие, какие бы сорные сорняки ни росли, не заглушат их. Вот он вышел сеять, и сорные травы заглушили их, терные. А тут, представляете, вот такое питание у того, что он насадил, что окружающее заглушить не может. А вот это доброе семя, наоборот, подавляет вокруг всякое нечестие и всякую неправду. Давайте. Так какие мы жаждущие? Чего мы жаждущие? О, хороший вопрос. Чего мы жаждущие? Вопрос жажды описывается. Читаем у Иеремии, 17 глава, стих 7-8, и потом наподобие места, но с другой стороны, описанное, вернее, в первом псалме. Иеремия 17, 7-8. «Благословен человек, который надеется на Господа», ну, пока не разбираем вопрос, о каких линиях надежды, «которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока». Здесь интересный оборот речи. «Пускающее корни свои». «Что делающее?» Это я, ты, мы, вы, они. Пускаем туда корни свои, какого потока хлебнуть хотим. А представляем себе картину, вот не должно, но бывает так, зачастую, в нескольких случаях. И вот поток за потоком, то понимаете, и вот и разные они такие, так условно выразимся, пускай будет теоретически. И вот у нас часть корней туда, а часть корней туда, а часть корней туда, а часть туда, а кто его знает? А мы-то на соваре такие хорошенькие, как ангелы с крылышками. Ну, дальше. «И пускающие корни свои туда, куда хотят, пускающие, то есть сами пускают туда, куда хотят, в те ценности, которые для них ценности, ну, которые для нас ценности, вот туда и пускаем корни. И этим питаемся». А потом это у нас влазит. Не знает она, когда приходит зной, а если начинаем понимать, что когда зной приходит, значит, у нас не там корни растут, что-то не то. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится, не перестает приносить плод. В 10 стихе, ну, 9-10 звучит так. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его или где оно питается? «Я Господь! Проникаю в сердце, испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». По путям каким? Тех потоков, в которых корни. Ну, давайте. Так где корни? Что ты хочешь сказать? Ну вот где какие корни были, вот так и поступал со слепым папой. Вот так. Чтобы понимали. Это правда. От этого никуда не денемся. Поэтому по вопросу, как мы, какими весами взвешиваем себя и наших домочадцев, которые, ну, подвластны нашему положению семейному, это наши сыновья, дочери, там, внуки, внучата, ну, и так дальше, понимаете? Вот сами себе, вот как мы себя взвешиваем, вот там серьезнейшие вопросы. Где наши корни? И что мы понахватались, напились? А потом втащили это в церковь, по местное собрание. Влазит. Псалом 1 читаем. Обычно запоминается 3 стих. Ну, я прочитаю с 3, а потом продолжу с 1. По-другому звучит так. Вот 3 произойдет после того, если не будет 1. Или не произойдет, если не будут события, которые в 1. Но если эти события будут иметь определенный вопрос, то 3 стиха не будет. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, во всем, что не делает, успеет». А что делает? Что дом строит, что ли, работу успеет? Возрастание внутреннего человека вовремя успеет. Судя по времени, надлежит быть учителями, а не младенцами. Успевающий ученик, ученица не отстающий. Стремящийся к почте Вышнего звания. Сегодня по времени будем успевать медленно слова, смотря какие. Отрось скоропиться, язык мой, смотря в чем. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. А мы сегодня нечестие читали. Что такое совет нечестивых? Общаться с теми людьми, которые вот так нечестиво рассуждают и взвешивают свои вопросы, своих домочадцев. И мы с ними зачастую... Но это же наши родственники, что же вы говорите? Это наш вот, брат, сестра, уже семейные, вот, понимаете, это папы, мамы у нас. Так случилось, мама пришла в гости к своей дочери. Доча вышла замуж, недельки две-три. И слышит, мама своим ушам не верит. Вопли стоят, крик стоит, ужас какой-то, кошмарный. И мама бегом туда забегает, а голос ее дочи. А кричит. Ух. И под горячую дочину руку мама влетает в дом. Оказывается, дочь кричит на своего возлюбленного. 2-3 недели только прошло. И из ее уст, как трость скорописца. Кто его знает что. И мама настолько растерялась, но все-таки собралась с мыслями, с чувствами, с толком. И говорит, доча, разве можно так кричать? Это же твой муж, это же твоя глава семьи. А доча тоже не растерялась, развернулась, поворачивается и говорит, мама, а ты так всю жизнь кричала на папу. Мама, вот твои корни, вот таких потоков воду пили, вот таким потоком у тебя из уст вылетало. И таким потоком были увлечены твои домочадцы. И теперь эта зараза пошла туда, а теперь эти нечестие весы, которые у тебя были, и у твоей дочери, вместо того, чтобы покаяться и сказать, мама, что я делаю, она на маму сваливает. В принципе, правда там определенная. Я, говорит, впитала этого, а когда ты впитывала, доченька, а ты что, не понимала, что это безобразие? И ты оправдывала это? Ты не боролась против этого? Тебя это по каким-то вопросам устраивало. Может, тебе нужно было, чтобы мама наехала на папу, надавила, потому что, глядишь, твои какие-то дела прошмыгнут, пройдут, и тебе будет кстати. Каждый пусть разбирает вопросы, у кого это нету семьи, а благослови Господь. Но это же серьезнейшие-то вещи. Мы хотим жаждущие, чтобы Бог нас исполнил Духа Святого. Что вы говорите? Неплохо звучит. Я так жажду, я жажду, я иссохла по моему возлюбленному. Вы знаете, какой мой возлюбленный, песни-песни? Вот он явился. И не открывается. Не встается и не выходится. А ведь потоки-то речей выходили с уст. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. А где это? Раньше это была видимая форма. А теперь это тонкая, невидимая форма. Но в законе Господа воля его. Воля. А если в удовольствиях различных? Воля. Значит, такое удовольствие. Я сегодня не буду разбирать, как это воля в половом члене. Конкретно в русском языке такое обозначение этого слова. Но мы с другой стороны сейчас заходим. Полагают удовольствие в повседневной роскоши. Это получается свою волю, свободу своей воли человек отдал в удовольствие, в уду, туда засунул, спрятал. И вот теперь на этой уздечке ходит. Давайте, давайте. И вот когда сходимся, то у нас из чрева текут реки. Какие? Вопрос. Здесь говорится, в законе воля его, в законе размышляет он день и ночь. Мне приходилось видеть такие вещи. Это ужас. И христиане об этом говорят. Этому уделяют время. наслаждаются, в этом купаются. Вот знаете, если мелководье такое, какие-то чаши сделаны для птиц, то птицы туда прилетают и вот барахтаются там так красиво, здорово купаются в неглубоких чашах. Я думаю, вам приходилось видеть. Они плещутся в лужах каких-то не очень глубоких. Это просто, ну, не могут успокоиться. Аж как любят. Куры обычно в земле такой мелкой, в прахе или в песке. Вот, ну, это их не уже вопрос, понимаете? А это вот плещется в воде. А это плещется в информации, в рассуждении. Вот о том, о том, о том. Аж, знаете, аж захлеб. Думаем. И какая степень таких потоков? Иаков по этому поводу очень глубоко говорит. Иакова, 1 глава, стих только 19. Иакова, 1 глава, стих 19. Итак, ну, вывод предыдущих стихов. Мы не берем выше, иначе объемность колоссальная. «Братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание». Ну, это отдельный вопрос. Скор на слышание, смотря чего. А есть моменты, когда закрывать надо уши и вообще убегать оттуда, чтобы в ухо и близко не подходило. Ну, здесь пока мисс говорится о вопросе, что должно быть между, одно по сравнению с другим. Слышать, но не говорить. А то, получается, не слушают, а уже говорят. Итак, всякий человек да будет скор на слышание. Медлен на слова, медлен на гнев. Или по-другому, медлен на те слова, с которыми не согласно небо. Медлен. А когда у человека слова вылетают с языка? Что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Да, нет. У огорченного на языке. Под горячую руку на языке. Под горячие обстоятельства на языке. Вспыхнули какие-то взаимоотношения на языке. Сколько ужасов бывает на языке. Недаром Бог говорит в Священном Писании, жизнь и смерть во власти языка. По-другому, потоки жизни и потоки смерти во власти языка. Но об этом мало кто задумывается. А почему это Священное Писание говорит, за всякое праздное слово люди будут давать отчет? Оказывается, поток с языка такой, ой-ой-ой-ой-ой. Читаем Псалом 44, мы о потоках, которыми мы питаемся, которые входят в нашу внутренность, а потом эти потоки у нас выходят с нашего языка или наших действий. И потом оно пошло и дальше закручивает остальных. Псалом 44 очень сильно звучит в этом вопросе. Там о благословении говорится, но все-таки формула 1 плюс 2 равняется 3. С первого там, 2-3 стиха, нас интересует в основном второй. Стих в смысле, второй стих, 44-го. Начальнику хора на музыкальном орудии шошан. Учение. Интересно. Учение. А если это учение так и не проникло во внутренность чью-то из человеков христиан? А что, это учение должно проникнуть через чтение этого псалма? С одной стороны, да. С другой стороны, нет. Почему? Все будут научены Господом. А дело в том, что на сегодняшний день мы обладаем возможностью иметь Библии, да не одну, и Евангелие, да не одно, кто его знает, какие разные вариации, почти в каждом доме, в каждой семье, так образно говоря. Но раньше это одно было на город. Писание одно было, больше не было. Потому что достать было невозможно. А если внимательно смотреть, то бывали такие моменты, чтобы было понятно, когда Новый Завет, он еще не начал писаться. Но люди уже жили в Новом Завете, потому что наш Господь уже умер, воскрес и вознесся. И когда проповедовали, то рассказывали устно. Ну, конечно, ссылаясь на места Писания Ветхого Завета, которые исполнились в Новом Завете. Но информация о том, что делал Господь, еще не была зафиксирована в письменном виде. И оно не читалось от Евангелия Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Деяния апостолов, и посланий тогда еще не было. И оно передаваемо было. Если внимательно смотреть, если человек, вот он воспринял Господа от чистого сердца, покаяние, путь достойный и плод достойный покаяния, понимаете, жизнь человека, то в человека туда вовнутрь пишутся живые письмена. И Бог пишет это на скрижалях сердца. И человек, нигде не учившийся, знает в свое время в адрес нашего Господа, в одни плоти сказали, слушай, откуда он знает закон Писания, не учившись? Ну, потому что Он Бог во плоти, потому Он и знает. Скажите, пожалуйста, а как мы понимаем место Писания, Дух Святой придет, наставит, научит, будущее возвестит? За счет Писания? Нет, за счет действия Духа Святого во внутренности. По-другому, другая сторона. Он напомнит вам, что я говорил. Ну, это напоминает для 12, то понятно. Плюс 70 там учеников, но многие оставили нашего Господа. Ну, понятно, они слышали сами, своими ушами, вот ходили вокруг Иисуса. Но Лука пишет, говорит, о чем говорили очевидцы, рассказывая. Но дело в том, что Дух Святой напоминает не потому, что кто-то рассказывал, и не потому, что мы когда-то слышали, но потому, что Он напоминает, то есть вторично говорит уже для нас. Однажды говорилось это через нашего Господа в одни плоти, а для нас напоминается то, что когда-то говорилось, хотя мы ни от кого это могли и не слышать. Я такое видел не первый раз. Вы знаете, я видел тех, которые действительно приняли нашего Господа, ну, есть такое выражение, с большой буквы, понимаете, и настолько открывалось Священное Писание, они никогда не читали. Вы знаете, особенно там, где проповедуется, ну, как сказать, таким аборигеном выразимся, или семейство колдунов и так дальше, которые черными магиями там, а черных книг есть или нету, а они колдуны и тому подобное, их не дети. И вдруг они становились христианами, принимали Христа своим спасителем, признавали свою вину, понимаете, и для них открывались истины. Они никогда в руках Библию не держали. Они только первую проповедь слышали о том, что Иисус пришел и умер за грешников, и вы, грешники, сообразно вашего стиля жизни и хождения, и не согласились с этим. И появились откровения во внутренности этих молодых парней, девушек, понимаете, никогда не читающих, никогда азбуку не знающих. И они знали. И когда им предлагали возможность, где-то они говорят, а можно, говорит, народу сказать приветственное слово? Впервые на съездном собрании. Ну скажи, ну минут 5-10. И человек этот выходил, начинал говорить, реки и потоки с языка текли, потому что корни, которых никто не видел, были в потоке Божьего благословения. К нему, к этому подбегают и говорят, слушай, еще 10 минут говори, а потом еще 15 говори, а уже 45 минут, около часа. А потом мужи богословия, ректоры, проректоры, директоры бежали на перегонки, которые преподавали высокие материи о Библии, о Священном Писании. И они задавали вопрос, в каком библейском колледже ты учился? Что? Вот там, где корни питались. Вот там, чем питаемся, оттуда к тем вопросам жажда. Оттуда потоки, которые у нас идут или не идут с наших уст. Так он здесь говорит об учении. И когда он говорит, все будут научены Господом, по-другому звучит, желающие быть научными Господом. А слово «желающие» — это такое, знаете, интересное слово. Вот мы жаждем, мы пить хотим, потому что пить нету. А вы жаждете, чтобы напиться общения с Богом? Тогда отпадет необходимость в воде. Ну, так образом, чтобы было понятно. Иисус, когда Он проголодался после поста 40-дневного, да? То было, вот ты алчишь, вот сделай этим, повели этим камням, чтобы они сделались хлебом. А Он говорит, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Так говорит Священное Писание. Иисус повторил эти слова, которые Бог Отец в свое время говорил в одни народа Израиля. Значит, Он сказал, когда Моисей побыл или был там у Господа на горе? Не на горе, а у Господа. Ну, где? На горе. И воды не пил, и хлеба не ел. 40 дней. Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Понимаем? Здесь одна тонкость. И вот когда ты начинаешь понимать, что у тебя сегодняшняя физическая жажда связана с тем, что у тебя было отсутствие духовной жажды твоего Господа, то ты первоочередность поставишь, дайте той воды напиться. Тогда буду искать первопричины, почему у меня не было жажды общения с Богом. Это все наоборот, вверх ногами. Понимаем? Господи, до чего я докатился, еще и этого лишился? Но не ради того, что я этого лишился, я теперь буду решать мои взаимоотношения с тобою. Понимаем, да? И вот когда входишь во взаимоотношения с Господом, восстанавливаешь, тогда ты забываешь о том, что ты, слушай, воды надо было почерпнуть колодца, потому что коснулся Бог, потому что ты коснулся Бога. Ты от свиного корыта пошел, потому он тебе побежал. Но мотивы, почему пошел, конечно, в желудке голод был, понимаете, кушать хотелось. Так, правда, интересный вопрос, а чего хотелось? А посмотрев на то, что кушать хотелось, не захотелось ли сказать, Господи, ты настолько виновен, кушать. Жажду и алчу общения с моим отцом, с моим домочадцами. Но Иисус знал, какую притчу говорил и почему говорил. Поэтому здесь говорится, это учение сынов Кореевых. А еще одна такая деталь. Знаете, какая, смотрите? Это песнь любви. Вот так здесь написано. В конце первого стиха. Я еще раз читаю целиком стих и заостряю внимание на этой фразе, а потом переходим во второй стих. Начальнику хора на музыкальном орудии шашан учение сынов Кореевых песнь любви. Чё-чё? Оно и учение, а еще больше. Песнь любви. Так, песнь любви это по расчету, по необходимости, по выгодности, по уму, по расположению ума, по взвешиванию или от избытка сердца. Иисус сказал, если любите меня, то исполните заповеди мои. То есть они у вас будут исполняемы, вам не будет трудно. А если они будут исполняемы, потому что вы любите, то дождь у вас будет обязательно, никуда вы от него не денетесь. Я, говорит, залью на жаждущее. Ну, а тогда уже и обыкновенный физический будет дождь на своем месте. Так песнь любви излилась из сердца моего слово благое. Вышло? Нет, излилось. Это знаете, как звучит? Вот колодец, и внутри вода наполняет, поднимается к самому устью. И через устье раз, и стало выливаться наружу. Понимаем, да? Вот здесь для меня звучит, вот песнь любви, это называется слышать, позвольте, журчание воды, поднимающейся во внутренности и превращающейся в поток из уст. Здесь так написано. И он же говорит, что излилось из сердца моего? Излилось из сердца моего слово благое. Ну, какое, это понятно. Что излилось, тоже понятно. А сюжет скажи. Я говорю. И что говорит? Песнь моя о царе, язык мой, трость скорописцев. Только это звучит больше и глубже, чем то, что было у Суламиты. У Суламиты этот поток остановился только на выходе из уст, и все. Но дальше не потекло к возлюбленному. Поток остановился. Из уст выходит. Вот что изливается у нас из уст? Вот мы встретились, и у нас изливается из уст. То, какие потоки напились и напитались корни наши. Смотрите дальше. Стрелки, ох, опять убежали. Читаем Иова. 6 главы, стих 15. Это очень сильно относящееся место и к его жене, потому что он говорит, моей жене опротивило дыхание мое, я должен умолять ее. Она вообще сказала, ты еще тверд в своем, вот в таком состоянии, безупречном, безгрешности, понимаешь, похули имя Бога и умри. Говорит, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели только нам доброе принимать, а худого не принимать? Ты тверд в своей непорочности. А здесь вот он говорит о своих братьях. Тяжело, больно, горько, но он должен сказать эту правду, потому что братья его и сестры его вернутся к нему тогда, когда ему станет хорошо. Не раньше. И потом вот они будут объясняться, утешать его. И не понял, чего вы пришли утешать? Он уже утешен Господом. Чего вы пришли? Ну, без нашего утешения, ну как ты будешь утешен? Мы сейчас тебя тоже утешим. Вы знаете, утешением согласно вот этого первого места Писания, которое мы читали, звучит так. Иов, прости нас, ну, каждый за себя, прости меня, что я оказался таким подлецом, и когда тебе было тяжело и трудно, я отвернулся и ушел. А теперь прихожу к тебе тогда, когда тебе хорошо. Более того, когда тебя Бог утешил, решил твои вопросы, а теперь я как бесплатное приложение пришел к тебе. Вот пришли бы, покаялись, а то было бы большим утешением. Ну-ка думайте каждый, пожалуйста, думайте. Да, нет? Если мы так не понимаем, значит мы точно такие же. Это мы так привыкли поступать, потому что мы так и считаем порядки вещей, порядки нормы. Вот он говорит, 6 глава, стих 15. Ну, вообще, с 12 лучше читать, чтобы было понятно, сюжетность. «Твердость ли ко мне твердость моя, имеет ли плоть моя? Есть ли ко мне, во мне помощь для меня? И есть ли для меня какая опора? К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю». Еще раз. Смотрите, что он говорит. К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он, этот друг, не оставил страха к Вседержителю. А если оставил страха к Вседержителю, то сожаление не будет. Взвешивание обстановки не будет. Вывод правильный сделан не будет. Поверхностное лечение будет, а глубокого лечения не будет. Понимаем? Будет этот человек, как соломенная гора во время пожара. Трость надломленная, на которую нельзя опереться, она иначе лопнет и пронзит руку и плечо, если ты на нее будешь облокачиваться, опираться. Еще раз. К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. Если страх потерян, обратите внимание, как глубоко рассматривается этот вопрос. Если страх, а любящие Господа, ненавидьте грех. Чтобы было понятно, говорит Священное Писание. Ну, своими словами выражаем мысль. Поэтому, когда отсутствует страх, значит, Господен, или страх Господу, да? Не смотри, боязнь наказания. Это значит первый признак, что отсутствует и любовь. Значит, будет нарушение заповедей. Будет нарушение заповедей, значит, будет несправедливость, будет нечестивое взвешивание, будет потеря праведности, не будет мира с Богом, не будет радости во Святом Духе. Ну, а Дух Святой еще и не ушел. Духа твоего святого не отыми. А остальное все потеряно. Что будет на языке, скажите, пожалуйста? Какие потоки? К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи. Что ты сказал? Он говорит, у них изменчивость, хотя они и братья. Изменчивость? Вы знаете, у кого-то... Ну, частные такие случаи, разные были в жизни, понимаете, обстоятельства. И кто-то был очень-очень сильно поранен. Неважно, он, она не играет роли. Кем? Тут тоже, может, не обязательно это могли быть и муж, и жена, и дети, там, и братья, и сестры. Ну, целая история, понимаете. Ну, как, допустим, здесь братья. И когда очень тяжелый был момент, то человек, когда задал вопрос, говорит, Господи, ну посмотри, что делает, посмотри, какое отношение. А Бог, интересно, так задал вопрос очень встречный. Послушай, говорит, если, говорит, они меня ни во что поставили, и мне измена, и со мной вероломство. А кто ты такой? Кто ты такая? Что хочешь сказать? Что к тебе будет лучшее отношение? Понимаем? Вот это состояние, оно захлестнуло. И когда у одного пошло, он стал дальше это разбрасывать. Дальше, дальше, дальше. И язык так, как трость скорописца, только к чему, каким вопросом и о чем. Потоки – это серьезнейшие вещи. Мы говорим о жажде, он сказал только на жаждущие. А жаждущие чего? Дело в том, что когда рассматриваешь Шуламиту, то ее слова, с одной стороны, звучат жаждущими встречи с своим возлюбленным. Но когда рассматриваешь факт его прихода, ты нигде не видишь этой жажды. Нету. Отговорки, ну вот ты хочешь пить, ну вот живой колодец. Не ты к колодцу пришла, колодец к тебе с доставкой на дом. Возьми, почерпни и пей.
Как я выйду черпать? Как я буду петь? Да как это может быть? Не подойду, не буду черпать.
А говорим, что мы жаждущие.
А говорим, что мы хотим, чтобы Дух Святой наполнил.
А тема серьезнейшая. Боже, помоги очень глубоко рассмотреть нашу, каждому свою жизнь и свое хождение, свое поведение, свои обстоятельства.
Как мы влились в тело Христово. Ведь вопрос ставится, Он питает нас и греет, потому что мы в Его теле. Ну, образно говоря, как ребенок, так может быть не совсем, но ребенок в чреве мамы сюда не подходит. Почему? Потому что части тела или члены тела, они не внутриутробные, они являются частями тела его, и он питает и греет. Знаете, вопросы возникают, очень большие вопросы. Питает и греет, а мы как живем? Каждый проверяет себя. Только действительно жаждущим, которые, услышав стук, отворят или предварят подход к дверям, выйдут навстречу к своему жениху, вот те есть жаждущие, те и получат вдоволь, и у них будет такой поток, что у них из чрева потекут реки воды живой. На стрелке часов далеко убежали, нам есть о чем задуматься. Господу нашему слава, склоняем колени, будем молиться. Аминь.